Андрей Шоперт. «Уродина». Книга вторая. «Стрела в печень». Читает Ярослав Лукашов. Глава первая. Событие первое. Значительная часть моей жизни прошла с русскими. Сначала я училась готовить их блюда, а потом попробовала водку, один из самых здоровых алкогольных напитков. Марлен Дитрих.
«Анхен, завтра барон Кайзерлинг в Санкт-Петербург уезжает!»
Брехт попытался поудобнее расположиться на стуле с высокой вертикальной спинкой. Дохлый номер, придется еще и стулья изобретать. Неужели у привыкших, по слухам, к роскоши римлян не дошла мысль до полукруглых венских спинок с небольшим наклоном? «В Италию нужно, в музей съездить, там война скоро начнется очередная. Чего полезное бы под шумок залучить?» Иван Яковлевич мотнул головой, мысли в сторону уползли.
«Как думаешь, радость моя, а не учредить ли тебе новый орден в честь Кирилла и Мефодия? Ученых награждать? Или священников, которые в чужих странах и землях будут ростки православия холить? Детей башкир там или литгалов русскому учить?
А кто эти Кирилл и Мефодий?» Императрица отпила из китайской зеленой пиалки зеленый же китайский жасминовый чай. Брехт из памяти Берона знал, что в Курляндии Анна Иоанновна кофе литрами глушила, а в Москве теперь только зеленый чай пьет. То, что это она его послушалась, мол, кофе в таких количествах почечную колику точно спровоцирует, Брехт сомневался. Нет, сколько-то процентов может и есть, но дело в другом. Перебравшись в Измайлово, Анхен окунулась в молодость, в счастливые детские беззаботные годы. А там все пили китайский чай. Это было роскошью, доступной царской семье. Может, еще и самые богатые купцы и бояре себе такое позволить могли. Сейчас не сильно лучше. Через кяхту и тару тонкими струйками течет тот чай из Поднебесной. Дорого. Все на лошадях и на верблюдах. И это тысячи и тысячи километров. Как бы не все 10 тысяч. Это же наверняка с юга Китая везут. Чай пока не районировали. Только на самых югах этот вид камелии произрастает. И в Индии с Цейлоном еще, наверное, и не культивируют. К сожалению, ферментировать и обжаривать чайный лист, придавая знакомый Брехту вкус и цвет этому напитку, еще не научились. А если и научились, то в Россию не возят.
«Кирилл и Мефодиен-то кто такие?»
Глаза сами выпучились у Берона. «Ну да, кто эти достойные люди, в честь коих нужно орден новый учреждать?» Анна не придуривалась, как всегда, когда что-то пыталась вспомнить, наклонила голову, почти положив ее на правое плечо.
«Ну ты, мать, даешь стране угля, хоть мелкого, зато помногу», — чуть не сказал. «Анхен, ты ведь знаешь, что русские буквы отличаются от латинских. Русский, болгарский и сербский алфавиты придумали святые Константин и Мефодий, а не братья. Константина в православных землях именуют Кириллом. Ну, у нас любят имена менять. Еще в X веке Папа Римский, который уж не знаю, их канонизировал, как местных святых. Не знаю, канонизированы ли они русской православной церковью, может и нет. Тогда нужно сразу три дела сделать. Первое – дать команду синоду канонизировать их, как равноапостольных святых. Второе – учредить орден имени этих святых. Одной степени хватит. И третье – дать команду синоду поправить алфавит, упростить его. Избыточно там букв, из-за чего сложен в обучении. А еще им же дать указание букварь или азбуку разработать с картинками для обучения детей русской письменности. Согласись, проще запомнить, например, букву «В», например, если в азбуке этой будет картинка с этой буквой и ведро нарисовано. «В» – ведро, «Г» – гусь с шеей и головой на букву «Г» похожей.
«Синоду? Букварь разработать?»
Нет, на самом деле зарапортовался. Дать команду синоду, чтобы они дали команду всем монахам поучаствовать в конкурсе на лучший букварь или азбуку. Этого лучшего и сделать первым членом ордена Кирилла и Мефодия. А, клинит сегодня. Вторым, понятно, первым тебя, сердце мое, за такой мудрый шаг. За родение российской науки и борцунье за всеобщую грамотность.
Борцунье, говоришь? Тебе, радость моя, точно этот орден тогда не полагается. Не слышала я таких слов.
Чего уж, зачем тогда быть императрицей, если она не может даже слова новые внедрять? Вон Петр, дядя твой, Слово «князь-кесарь» придумал, но это бы ладно. Дал мне граф Остерман бумагу одну позавчера, так я прям зачитался. Петром самолично составлено. Называется длинно. Генеральный регламент или устав, по которому государственные коллегии, так уж и все он их принадлежащих к ним канцелярий и контор служители, не только во внешних и внутренних учреждениях, но и в отправлении своего чина подданнейшие поступать имеют. Это, если короче, то устав государственной гражданской службы России. Полезная вещь. Я не про это. Хотя, прочти, Анхин. Правда, бумага стоит того. Так вот, там в начале есть толковые словари. Как иностранные слова, термины переводятся. Больше всего мне понравились два слова. «Концептов», что означает «сочинение всяких указов и доношений», и «акциденции» – это «отдел дозволенные доходы».
«Умен был дядя, только пил лишку». Анна глянула на Берона и кивнула на стоящий на краю стола кувшин. «Точно не хочешь?» В кувшине была медовуха. Брехт все думал, как запретить на территории России пить виноградные вина, подправленные солями свинца. Просто запрет на ввоз приведет к обратному. Возрастет контрабанда и, как следствие, вырастет преступность. Американцы со своим сухим законом на эти грабли уже наступят еще. И не скоро, но наступят. Пока ничего умнее возрождения исконно русских напитков, в том числе и медовухи, в голову не пришло. Но на нее нужно создать моду. Вот если царедворцы начнут вместо заморских вин пить медовуху, то и остальные дворяне подтянутся. Ну, должны подтянуться. А кроме дворян, заморская свинцовая отрава больше никому пока и не нужна. Крестьяне в лучшем случае белое вино пьют. Тоже стоит задуматься. Построить настоящие перегонные заводы и национализировать этот прибыльный бизнес. Казне лишние деньги не помешают.
«Не лишку?» «Выпили уже по большому кубку, там пол-литра, не меньше».
«Вкусно же!»
«Тогда конечно!»